самом непосредственно событии, самой этой процессии, двигающейся к Иерусалиму, с горы Елеонской. Он говорит о вечере в доме Марфы, Марии, Лазаря, которая произошла накануне, где Мария разбивая сосуд с драгоценным благовонием, цена его действительно была велика. Обычный труженик, виноградники, почти год должен был работать, чтобы заработать на такой флакон. И она возливает это драгоценное мирро на ноги Спасителя, отирает его своими волосами. Ученики, и впереди всех, конечно же, Иуда Искариотский, как раньше мы помним, он с праведным гневом обличал Иоанна Богослова и его брата Иакова, когда они просили сесть по правую и по левую сторону Христа после его воцарения. И сейчас, конечно же, он очень логично, рационально говорит, зачем гибель сия бысть? Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Евангелист Иоанн говорит в простоте сердечной, это он сказал не потому, что заботился о нищих, но потому, что сам был вор, носил денежный ящик и то, что в него опускали. Подобные упреки слышны до сих пор, особенно в адрес церкви православной. Чесо ради гибель сия бысть, глядя на золотые купола или же на фрески в раме, или на дорогостоящий иконостас. Чему гибель сия бысть? Зачем? Нельзя ли было на эти деньги накормить нищих, решить многие социальные проблемы и так далее, и так далее? Говорящим это можно сказать словами Христа. Заботитесь вы не о нищих, а потому что каждый говорящий в душе вор. И в прямом и переносном смысле. Если уж так сильно заботишься, то отдай от своего прибытка. На храм никого жертвовать не заставляют. Помогай сколько возможно нищим и социально обделенным. Но в переносном вор есть, обкрадываешь душу свою, не впускаешь в нее Духа Святаго и лишаешь ее Царствия Небесного. Нищих всегда будете иметь с собой, говорит Господь. Не устаю повторять это, а Церковь Святая слова эти не раз в год дает нам услышать в евангельском чтении. А несколько: Царствие Божие на земле построить Господь не обещает. Это не входило в Его божественный план домостроительства. Царство Божие внутрь вас есть, а на земле, где царит, к сожалению, природа падшего в грех человека, неизбежны социальные расслоения, неизбежны многие страдания, скорби и прочее. Глядя же на фотографии дореволюционные любого города, любой вещи, что вы увидите? Вы увидите здание храма, высокое, как правило, каменное, и вокруг множество домов, ну там максимум один-два этажика. И даже в столицах наших храмы возвышались над этими доходными домами на берегу мойки или фонтанки. Что мы сейчас видим? Если стоит в столице, в новостройке где-нибудь храм, ну его с чем можно сравнить? Ну максимум он выше этих торговых палат у остановки автобусной. А все остальные громады, так сказать, нависли над этим малюсеньким, деревянным. И вот они сейчас спорят, как бы их дешевле сделать. Давайте как вот прям в хрущевские годы. Дома понастроили вот такие. Решили проблему, согласен. Ну такие вот как бы действительно по-быстрому. Так вот сейчас храмы такие по-быстрому настроим. Чуть ли не, знаете, ангары как перестроим такие круглые, поставим лавки. Это противно воле Божьей. Храмы всегда созидались по принципу вот этого разбитого сосуда с миром. Невероятная драгоценность под ноги Христу. Логический, рациональный ум всегда этому противится. И он, этот ум, есть вор, который похищает у нас Царствие Небесное. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветки, вышли навстречу ему, воскликнули, восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израиля». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, исполняя пророчество: «Не бойся, вещей Сионова, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики сначала этого не поняли, но потом, когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что о нем написано. И это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ и услышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой. И так далее по совещании об убиении Спасителя. Итак, народ вышел встречать Христа, услышав о невероятном событии, о воскрешении 4 дня лежащего в гробе мертвеца. Народ ожидал от него воцарения на земной престол Израиля. И тут очень важно нам с вами, глядя на этот исторический эпизод, опять, как говорит один замечательный проповедник, чего-нибудь не перепутать. Встречали земного царя, пропустили царя небесного, мимо себя. Искали земного царствия, не вошли в царствие небесное. Дальше эти ошибочные, вот эта путаница в сознании продолжается. Собирается Синедрион и начинают размышлять, что делать. Слава ему увеличивается. Но возмущение в народе может принять неконтролируемый масштаб. И говорят, лучше, чтобы один умер, но тогда весь народ окажется целым. Кажется, все логично. Потому что если массовые волнения начнутся, римляне не будут разбираться, что там, почему, пройдут железной своей лапой и сметут всех, их власти лишат. И последние вот эти толики независимости отберут. Правда, первосвященник, будучи на тот год, сам того не понимая, говорит пророчество: не думайте, что лучше, чтобы один человек погиб за весь мир. Но опять ошиблись. Как говорится, против чего боролись, на то и напоролись. 70-м году как раз-таки волнения принимают неконтролируемый характер, римляне приходят, город утопает в крови, и место, где был храм, великолепный храм Соломона, невероятно дорогой обновленный царем Иродом, был стер с лица земли, место распахано, и паслись козы и овцы. Можно себе такое представить? Да в страшном сне они этого представить не могли. Берем дальше. История постоянно говорит нам об этих казусах, когда люди, не имея правильного направления мысли даже, совершают страшные ошибки. Начало 20 века. Ряда страшных переворотов. Единицы по сравнению с массой действительно злоумышляли и действовали сознательно. А большинство искренне желали хорошего. Вот искренне хотели изменить мир. Понимаете? Ну что вот эти священники вот такими пузами? Сказка о царе и работнике, сказка о попе и работнике его балде. Да, понимаете? Это же ведь Пушкину было написано. Ну, конечно, бездельник. Монахи вообще шкивенцы. Ну, все логично. Все по учителю этих правил, все идет прям как написано по их учителю, по Иуде Искариоту. Зачем гибель сия бысть? Давайте заботиться о страждущих, нищих и убогих. Ну что, постреляли, поразрушали. До сих пор не можем оправиться. Даже до сих пор еще не все осознают, насколько важны священники, насколько важны монахи и насколько важна церковь. Еще продолжается вот эта вот катастрофа. Еще до сих пор сами священники даже не понимают, насколько важна их роль. И тогда оправдываются, ну позволь нам, да, да, должен со силой говорить, все погибнет, если не будет церкви. Ничто не имеет смысла, если ты в неделю не услышал одно нужное слово. Ничто. Все прах и тлен и пепел. Продолжаем дальше. Империя таки сохранилась, наша российская, пусть называлась она советской, как угодно. Хранилась в ней в глубине зерно православия. Хранились культурные ценности, которые способны были возродить веру в масштабе, вот эту веру, основанную на жертвенном служении Богу и ближнему, народу своему, родине. И опять появляются, назовем их, не наивные, но какие-то совершенно вот недоумки. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот вместе с этим вот тазиком взяли и выплеснули младенца. Разрушили империю, разрушили эту внешнюю канву, разрушили этот сдерживающий фактор в мировой истории. И теперь опять начинаем строить заново. Пытаемся, вернее, никто пока не строит этот ряд. Ряд этот будет продолжен. Но хотелось бы сказать о его крайней точке, преддверии прихода Антихриста. Начинается уже сейчас, началось еще раньше, и тысячелетия назад, все идет к этому. Но вот тогда важно нам с вами сделать этот последний свой правильный выбор. А не как говорит отец Александр Шаргунов, чего-нибудь да не перепутать. В наши годы, говорит старец Паисий Святогорец, это трудные годы. Произойдет катастрофа. Пока она будет продолжаться, нам надо будет помучиться. А может быть и пойти на мученичество. Только духовная жизнь позволит нам вести концы с концами. Не отчаивайтесь. Я думаю, что эти трудные годы – благословение, потому что они вынудят нас жить ближе к Христу. Эти годы – настоящая возможность не будет войной, в которой используется оружие. Это будет война духовная с Антихристом. Он постарается примстить аще, возможно, и избранным. Брошюру на старца Паисия «Знамение времен» 666, пожалуй, один из немногих, на тот момент вообще единственный правильный взгляд на начинающиеся события. Многие духовники, даже опытные, архиереи, либо вообще не высказывались на эту тему, либо осторожно, либо искренне стали заблуждаться. Так и сейчас, совершенно искренне, многие священнослужители продолжают заблуждаться, что нам не страшна ни печать, ни карточка, ни чип, ничего, нам вообще ничего не страшно. Дали паспорт, а я на нем крестик нарисую. Мне печать на лоб, а я его перекрестил. А Паисий с тобой говорит, моча не освящается. Вот даже 300 архиереев будут служить водосвятный молебен в туалете, то вот эти наши испражнения, они не станут святым. Поэтому, когда человек природой своей повредится, то может наступить момент, по 300 раз будет осенять себя крестным знаменем, а это не принесет ему связи со Христом. Поэтому, повторю, вслед за всеми думающими людьми, философами, священнослужителями, богословами, которые так или иначе размышляют на эту тему, что выход здесь только один. Быть на острие событий, быть в Церкви Христовой. Сегодняшний праздник, собственно, начинался стихирой замечательной, и она несколько раз повторялась в течение вчерашнего бдения. Днесь благодать Святаго Духа нас собрал. И все мы, взяв Твой, то есть Христов крест, глаголем «Благословен гряды во имя Господне». Будем надеяться, что нас здесь благодать Святаго Духа собрал. Хотя я, когда шел с хождением по храму, я прекрасно понимал, что значительной части людей вообще то, что я буду говорить, совершенно чуждо. И даже ходящие в храм на исповедь, я вижу, как людям глубоко и далеко до этих проблем, до вот этого апокалиптического настроения. Они либо никак не вылезут из этой бытовухи, которую, впрочем, сами в основном себя запихивают, либо они такие прям уже действительно раскрепощенные либералы, то им вообще ничего не грозит в гордыне. И тем не менее я говорю, надеюсь, что здесь нас сегодня собрала благодать Святаго Духа. И вспоминая Дидахе, есть такой памятник начала второго века, учение 12 апостолов. Есть такие замечательные слова, подобно тому, как этот хлеб был собран воедино со многих холмов и полей, так Господь собирает народ свой, церковь свою, свое царство. Там говорилось о хлебе Евхаристии. Снова и снова не встаю повторять причащение святых Христовых тайн, единение нас вокруг именно этого самого животворящего таинства, позволит нам не промахнуться, не ошибиться, но единение максимально искреннее, с глубокой подготовкой, с соблюдением поста и прочих установлений церковных, с хранением себя в чистоте от зловредной, тлетворной информации, а она повсюду. Вот это славу таинства Евхаристии позволит нам чего-то не перепутать и в последний день в простоте сердечной, как пишет старец Паисий, надо приучать себя жить просто, по возможности иметь до нужной своей земли участок земли, несколько масличных деревьев, в Греции пишет, или скотину. Тяжелые времена продлятся 3-3,5 года. Бог не оставит людей, Бог поможет. А в другом месте говорит, некоторые переживут времена Антихриста и даже не узнают, что были времена Антихриста. Приучаться жить просто вот в этой простоте сердечной, но обязательно в единении вокруг таинства Евхаристии мы не перепутаем и мы не промахнемся, как вот все перечисленные персонажи, все мимо цели. Помоги, Господи, снижать эту простоту, понять смысл сегодняшнего праздника и стремиться попасть в цель. Аминь. И от сия души, и от всего помышления нашего.